В этом выпуске программы «Сегодня в Америке». Безнадежно отсталая Россия. Может ли снижение добычи нефти в России, прогнозируемое американской газетой, привести к печальным последствиям для страны? Оказалась ли российская экономика в необратимой стагнации? Зачем нужны Америке российские природные богатства? Эти и другие вопросы мы обсуждаем с Полом Грегори, комментатором журнала Forbes, профессором Хьюстонского университета, Юрием Городниченко, профессором университета Беркли, Михаилом Бернштамом, сотрудником Гуверовского института в Калифорнии, и Грегори Грушко, главой американской финансовой фирмы HWA. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Недавнее появление информации о почти 4% падении российской экономики в прошлом году вызвало заметное внимание в американской прессе и даже в Белом доме. В четверг во время брифинга пресс-секретарь президента Джош Эрнест, комментируя сообщение о возможной кооперации России и ОПЕК с целью повышения мировых цен нефти, увидел в этом попытку Москвы ухватиться, как он выразился, за спасательный трос, то есть найти кого-нибудь, кто поможет ей улучшить ее экономические перспективы. Представитель Белого дома подчеркнул, что экономическая изоляция, в которой оказалась Россия, в результате ее действий на Украине возымела очень ощутимый негативный эффект как на краткосрочном состоянии экономики страны, так и на ее долгосрочном экономическом росте. Впрочем, в тот же день информационная служба Bloomberg опубликовала статью корреспондента журнала Business Week в Париже Кэрол Мэтлок, который подвергается сомнению реалистичность самой идеи экономического подъема в России, по крайней мере, в ближайшем будущем. Статья озаглавлена выразительно. Заголовок можно перевести так: «Великий переход России в падение». Сколь мрачными ни казались бы последние статистические данные, они могут недостаточно ясно отразить печальные прогнозы для страны, которая совсем недавно переживала момент величайшего преуспевания, пишет Кэрол Мэтлок и цитирует нескольких авторитетных российских специалистов, уподобляющих Россию стране, чья экономика спускается все ниже и ниже по лестнице. Несколькими днями раньше газета Wall Street Journal поместила статью на целую полосу, в которой говорится о не очень, мягко говоря, хорошем состоянии российской нефтяной промышленности и приводятся данные о вероятном падении добычи нефти в стране. Как считает Пол Грегори, все эти факты свидетельствуют о крайне серьезных проблемах, которые неразрешимы при нынешнем руководстве в Кремле.
Это отражается на российской экономике совершенно очевидным образом. Падение доходов подрывает бюджет, 50% которого составляют доходы от экспорта нефти. 20% валового внутреннего продукта – это энергетический сектор. Иными словами, мы в данном случае имеем экономику, зависящую от энергоресурсов, в эпоху снижения цен на углеводородное сырье. Россия оказалась в ловушке, из которой можно выбраться лишь с помощью проведения решительных реформ. Кстати, важно отметить, что ниспадающая тенденция в российской экономике наметилась еще при ценах нефти около $100, приблизительно за год до аннексии Крыма. Причиной этого стало падение инвестиций, как внешних, так и внутренних. То есть уже тогда у инвесторов не было доверия к российской экономике. Отношение инвесторов – это ключевой показатель, по которому можно судить о перспективах экономики страны. В российском случае картина совершенно ясна. Резкое замедление роста инвестиций перешло в падение.
Если к этому добавить перспективу снижения добычи нефти России, что получится? Безнадежно отсталая загнивающая экономика или все-таки у России есть невидимый невооруженным глазом запас прочности?
Если посмотреть на их собственные официальные прогнозы, то правительство предсказывает рост экономики в 1%. Это, конечно же, трудно назвать выздоровлением. Это стагнация. В реальности дело обстоит хуже. Сейчас уровень жизни россиян резко падает. Реальная зарплата обрушилась. Беднеющее население не может повысить потребление и вытянуть экономику из ямы. В 2016 году пенсии номинально могут быть повышены на 4%, но с учетом инфляции они могут упасть, скажем, на 8%. Нечто подобное происходит и с зарплатами в промышленности. В 2 раза увеличиваются задолженности муниципальных властей по выплате зарплат. Мы уже видим реакцию. Забастовки водителей большегрузных автомобилей, учителей, пожарных. Я подозреваю, что ухудшение экономической ситуации будет затяжным явлением. Я бы на месте Владимира Путина был обеспокоен тем, что недовольство и протесты будут сопровождать не только думские выборы нынешнего года, но они затянутся до президентских выборов 2018 года.
when the presidential election occurs.
Хорошо, вы прогнозируете экономический спад в ближайшие годы, профессор. Но а какие долгосрочные перспективы у российской экономики? Как говорят американцы, экономический спад неизбежно переходит в подъем?
Если бы Кремль проявил готовность к проведению реальных реформ, прежде всего реформ, касающихся прав собственности, Россия могла бы в теории стать преуспевающей страной, учитывая ее природные богатства и образованное население. В нынешних условиях, когда никто из инвесторов и предпринимателей не может быть уверенным в том, что его собственность неприкосновенна, это невозможно. Достаточно посмотреть на клептократическую систему управления, созданную Путиным, чтобы понять, что осуществление любой реформы, обеспечивающей верховенство закона и гарантию прав собственности, приведет к потере им рычагов управления этой системой, то есть потере влияния. Поэтому я не думаю, что он согласится на проведение подобной реформы. Любая реформа в таких условиях будет чисто косметическим упражнением. Так что, говоря о будущем, если России очень повезет, цена нефти ощутимо вырастет, то она окажется, я думаю, приблизительно в роли Греции в ближайшие годы.
Не очень, нужно сказать, плохая перспектива.
Греция, это звучит неплохо, но я говорю о стране, у которой нет денег, и она вынуждена ходить с протянутой рукой. Ну, по крайней мере, Греция — член Евросоюза, и ее партнеры чувствуют себя обязанными выкупать ее долги. Я не знаю тех, кто был бы готов выкупать Россию.
Иными словами, ваш прогноз для России — это многолетнее угасание. А что вы думаете насчет вероятности финансового краха, о чем сейчас строится немало предположений самыми разными, причем российскими аналитиками?
Каждый специалист пытается вычислить, надолго ли хватит России резервного фонда, поскольку именно он является источником денег, которые позволяют стране прикрыть бюджетный дефицит. Большинство считает, что этих денег хватит, чтобы поддержать относительную стабильность до президентских выборов 2018 года, если исходить из дефицита бюджета в 3%. Я подозреваю, что дефицит бюджета будет ближе к 5%, из чего следует, что деньги иссякнут в 2017 году. Я не знаю, что последует за этим.
Григорий Грушко, вы некогда имели дело с российскими нефтяными компаниями, представляете, насколько я понимаю, себе нынешнее положение индустрии. Может российская добыча нефти в самом деле начать падать?
Я думаю, что добыча будет снижаться. Насколько ощутимо, трудно сказать, но люди в российском правительстве, видные представители, в частности Дворкович, тоже об этом говорят, что им будет выгодно снизить продукцию. Есть, конечно, объективные факторы, как, например, старое оборудование изношенное, иссякаемые залежи нефти, но, в принципе, да, падение добычи ожидает.
Дворкович говорит о том, насколько хорошо для России падение добычи, но, объективно говоря, представляет для страны опасность падение цен нефти плюс падение добычи?
Сколь долго это снижение происходит в разумных пределах, ну, скажем, там, 1,5 миллиона тонн, что-то наподобие этого, эффект будет достаточно низким.
А насколько затяжным может быть этот процесс? Есть ли у них перспективы возвращения к росту?
Это, собственно говоря, зависит от цен на нефть и соответствующих возможных расходов на поиски новых залежей или же модернизацию оборудования. Если существенного отскока, как Путин говорит, на цен на нефть не будет, то, я думаю, после снижения темпы добычи нефти останутся такими же.
Какие настроения у тех, кто работает в нефтяной отрасли? Насколько я знаю, вы поддерживаете какие-то контакты с профессионалами.
Пример. На днях в инвестиционном форуме в Гонконге один из известных российских олигархов рассказывал о своем разговоре с Путиным, во время которого Путин его спросил, готов ли он отдать свой бизнес по просьбе, если вот попросить. И он сказал, что, конечно, с радостью отдам все, что угодно. К чему я веду? Потому что российские олигархи, они, в общем-то, понимают, что они не столько владельцы своих бизнесов, сколько бенефициары этих бизнесов. И когда-либо, вполне возможно, им придется их просто отдать.
Временщики.
Да, и они стараются добыть максимальное количество прибыли в текущий момент, вывести эту прибыль, эти деньги за границу и оставить их там.
Профессор Бернштам, если предсказания о падении добычи нефти в России верны, что от этого ждать россиянам? Ведь в начале нулевых, помнится, президент Путин заявлял, что будущее России, ее преуспевание зависит от ее превращения в главного мирового поставщика энергоресурсов. Теперь это все выглядит благими пожеланиями.
Существует прогноз, недавно выпущен информационным энергетическим агентством Соединенных Штатов, который дает довольно-таки объективные прогнозы. В предстоящем году, 2016, не будет падения производства нефти в России. Россия сейчас добывает 10,7 миллионов баррелей в день. К 2020 году оно снизится до 10,5, то есть это ничтожное падение. Но и дальше они дают какой-то запредельный прогноз к 2040 году. Конечно, такие прогнозы недостоверны, что падение может быть до 9 миллионов баррелей в день. Так вот, даже если такой прогноз сбудется, то это все равно не катастрофическое падение. Не будем забывать, что Россия, когда она была РСФСР в составе Советского Союза, производила больше, чем сейчас. Она производила 11,7 миллионов баррелей в день и упала до 6 в течение 90-х годов. В 98-м году было 6 миллионов. То есть она поднялась с 6 до почти 11 сейчас, если она снова упадет до 9. А это не ожидается до 2020 года. Это не главное и не самое большое, а главное тот вопрос, который уже затронул Грег, это то, что вся система стимулов во всей экономике, не только в нефтяной промышленности, во всех отраслях промышленности, не настроена на технологическое обновление, настроена на временное срывание обогащения и все, и поэтому нет условий для технологического прогресса, и вот это в долгосрочной перспективе самое главное и самое отрицательное для будущего.
Профессор Городниченко, что с вашей точки зрения впереди у российской экономики? Тихий и спокойный застой, загнивание или нечто более бурное и неприятное?
Я думаю, это будет тихое, спокойное загнивание. Есть масса примеров из истории, когда цены на такие товары, как нефть, падали, и просто страны медленно умирали. Вот хороший пример — Аргентина. Когда-то это была цветущая страна, цены на мясо были высокими, потом цены упали. Аргентина начала заниматься импортозамещением. И в итоге одна из самых процветающих стран, грубо говоря, прозябает сейчас.
В этом выпуске программы «Сегодня в Америке». Безнадежно отсталая Россия. Может ли снижение добычи нефти в России, прогнозируемое американской газетой, привести к печальным последствиям для страны? Зачем нужны Америке российские природные богатства? В программе участвуют Пол Грегори, Юрий Городниченко, Михаил Бернштам и Григорий Грушко. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Профессор Бернштам, мой собеседник Пол Грегори предсказывает, что экономический спад в России затянется не на месяцы, а на годы. Ну, а если расширить горизонт прогноза, существует ли вообще основание предсказывать экономический подъем в России? Или ее экономика обречена на угасание, то есть будет катиться под гору?
Если мы посмотрим на мировой опыт, то надо смотреть на то, что происходит с технологическим обновлением, с человеческим капиталом, с инвестициями. Технологического обновления нет. За последние 25 лет в России созданы только две новых отрасли промышленности, а именно розничная торговля и банковское и финансовое дело. Они не новые для человечества. Но никаких отраслей, в которых происходит технологическое обновление, в России не создано. И поэтому перспективы долгосрочные, они могут измениться от изменения экономической политики, но при нынешней системе маловероятен высокий экономический рост. Человеческий капитал, значит, образование, как, судя по всему, ухудшается, происходит эмиграция талантов. Для технологического обновления все-таки нужна наука и поддержка изобретений. Этого не происходит. И поэтому без изменения экономической системы и без изменения экономической политики, исходя из того, что создает экономический рост, судя по мировому опыту, в общем-то перспективы пока что у России выглядят отрицательными.
Отрицательными или все-таки безнадежными? Помнится, в одной из наших прошлых передач вы говорили, если я вас правильно понял и помню, что Россия превратилась в безнадежно отсталую страну. Она не воспользовалась возможностями для реформ, в то время как мир ушел далеко вперед, и догнать его Россия не может.
То, что я сказал на примере Индии и текстильной промышленности перед промышленной революцией, это то, что профессор Городниченко сказал об Аргентине, которая в начале 20 века по валовому внутреннему продукту на душу населения была близка к Соединенным Штатам, а потом резко отстала. То есть, если экономическая политика выбирает путь развития, который не выдерживает конкуренции на мировом рынке, она оказывается бесперспективным с технологической точки зрения, то тогда страна начинает, как я тогда выразился, выпадать из истории. Это будет происходить. Экономическую систему, экономическую политику изменить можно, мы видим это на примере Китая.
Григорий Грушко, какие настроения у российских предпринимателей и финансистов? Возможны ли реформы в России?
Сколь долго эта экономика не диверсифицирована, сколь долго она на 50% зависит от цен на нефть и газ, сколь долго никаких попыток вести какие-то новые технологии, изучать эксперименты в Сколково и в Роснано предлагается закрыть. Да и до того, как их закрывали, они и так уже напоминали советские научно-исследовательские институты, полные бездельников. Я считаю, что никакие экономические изменения не могут произойти без политических и социальных. А при Путине шансы на подобные изменения практически не существуют.
Юрий Городниченко, вот вы сказали, что Россия, скорее всего, идет по пути Аргентины. Но это все-таки не советское прошлое?
Это не советское прошлое, но это не очень хорошее настоящее. Уровень среднего жителя Аргентины – это, скажем, то, что вот россияне имели лет 5-10 назад. То есть ты можешь купить машину, можешь купить квартиру, но ты не можешь себе позволить поехать куда-то за рубеж, ты не можешь купить себе хорошую машину или хорошую квартиру. У тебя большая инфляция, ты не знаешь, что с тобой будет завтра, у тебя нестабильные пенсии. Страну все время будоражит, то какие-то макроэкономические кризисы, то обменный курс куда-то летит. Будет вот такое перманентное состояние кризиса, оно может длиться очень-очень долго.
Юрий, ну вот очень интересно было бы все-таки сравнить перспективы, если их можно сравнить, перспективы России и Украины. Я знаю, что у вас есть связи с Украиной, вы представляете, как там ситуация. С вашей точки зрения профессионала, у кого лучше перспективы? Можно ли об этом говорить в таком контексте, сравнивать их?
Я думаю, можно. Я думаю, у Украины лучше перспективы сейчас, чем у России. И это связано с тем, что Украина поняла, что та политика, которая была и в Украине, и в России, когда ты сильно привязан к ценам на нефть, на металлы, это не работает. Надо ориентироваться на другие рынки, надо технологически догонять, надо объединяться с остальным миром как можно быстрее, как можно глубже. В России еще этого понимания нету, я не знаю, когда оно наступит. И Украина, может, сейчас это и выглядит такой фантастикой, но лет через 10-20 это вполне может стать себе такой...
Вы хотите сказать, что олигархи, которые, насколько я понимаю, все-таки пока доминируют на Украине, они отличаются от российских олигархов, у них не свой собственный шкурный, извините за слово, интерес, их заботит интерес страны?
Капитализм учит нас то, что как бы каждый должен заботиться о своем интересе, о своем богатстве. Вот. Но эти люди понимают, что как бы будущего у них, скажем, в России нету, и поэтому надо как можно быстрее переориентироваться на западные рынки. А для того, чтобы продавать в Европе, в США, надо технологически высокую качественную продукцию продавать. То есть должны быть инвестиции, должна быть технологическая революция в Украине. Это рано или поздно наступит. Мне кажется, Украина встала на этот элеватор, на этот эскалатор, и он постепенно довезет Украину до как минимум уровня Польши лет через 10-20.
Григорий Грушко, нынешняя экономическая ситуация на Украине вас располагает к оптимизму?
Я думаю, что разница не между олигархами украинскими и русскими. Разница между властью украинской и русской. Украинская власть пытается бороться с коррупцией в Украине. Не всегда успешно, очень тяжело, но пытается. В то время как в России не только власть, но даже и либеральные экономисты любят вздыхать. Ох, коррупция. Но это российская такая черта. Воровать будут всегда. И даже не пытаются бороться с этим. Ну, на словах иногда все-таки что-то говорят об этом.
Возвращаясь к России. С вашей точки зрения, профессор Бернштам, с чем можно будет сравнить будущее России? Это будет советское будущее, это будет аргентинское будущее. Вот Пол Грегори, допустим, говорит, это будет греческое будущее. Бедная страна, которая будет просить деньги на жизнь.
Но я полагаю, мы ошибаемся насчет будущего Аргентины и насчет будущего Греции. Греция наведет порядок и будет нормальной южноевропейской страной. Аргентине надо решить очередные проблемы бюджетные и финансовой системы. Их не надо даже сравнивать с Россией, они находятся как бы на разных сторонах Луны, если так можно выразиться. Потому что в целом все-таки и Аргентина, и Греция являются цивилизованными западными странами с правильными установками. То есть там партии правые, и левые, в общем-то, понимают, что нужен технологический прогресс, нужно брать за образец то экономическое развитие, которое существует в западных рыночных экономиках, и избавляться от диспропорции и искажений, которые существуют. Так что их проблемы временные. Россия, как раз, мне кажется, в этой ситуации, возможно, даже в отличие от Украины, в общем-то, находится в каком-то тупике. Во всяком случае, пока она не сменит всю экономическую систему и экономическую политику.
Кстати говоря, о правильных и неправильных установках и о тупиках. Ведь глава Российского Совета Безопасности Николай Патрушев только что обрушился на США с обвинениями, традиционными обвинениями в том, что Вашингтон подрывает Россию, ослабляет ее и даже желает развала страны ради того, чтобы прибрать к рукам ее природные богатства. Я понимаю, что для любого нормального западного наблюдателя это смешные фантазии, но все-таки это так часто повторяется российскими функционерами, что они могли в это поверить. Поэтому, профессор Городниченко, простите меня, но объясните, нужны ли США российские природные ресурсы?
Чтобы мы поняли масштаб проблемы, Россия — это 3% ВВП мировой экономики. Может, ну там плюс-минус небольшой. Это, можно сказать, карлик. США — треть, Европейский Союз — треть, еще треть. Китай приблизительно, и потом все остальные страны. Зачем огромной части мировой экономики США беспокоиться о каком-то экономическом карлике? Что Россия может предложить Штатам? Зачем ей покупать российскую нефть, если она может купить нефть в Саудовской Аравии без всяких политических или каких-то там экономических проблем?
Подождите, профессор, но все-таки если больше нефти, это всегда лучше, чем меньше нефти.
Это правда, но это не такая большая проблема. Есть такой товар или ресурс, который нельзя купить в какой-то другой стране. Лес, пожалуйста, Канада. Нефть, пожалуйста, Канада. Или Саудовская Аравия. Если какие-то редкоземельные металлы, пожалуйста, есть Китай, куча других стран. Зачем завоевывать какую-то другую страну для того, чтобы можно просто купить на рынке? Мы же когда хотим купить автомобиль, мы не должны завоевывать автомобильный завод. Просто пошел на рынок и купил, вот и все.
Профессор Бернштам, вы хотите что-то добавить?
Россия сейчас экспортирует на Запад свой самый лучший товар – это образованных людей. Людей, которые программисты, людей талантливых, которые могут работать в компьютерной промышленности. А мой сын, когда он руководил компанией в Сан-Франциско, он нанимал из России, из Украины молодых людей, которые еще там жили и работали по интернету. А потом им организовывали визы, и они приезжали туда и сейчас живут здесь. Так что этот экспортный ресурс существует, России надо о нем беспокоиться, не о том, что кто-то отнимет у него нефть. Но тут можно еще добавить один момент. Они боятся того, что Россия в своих нынешних территориальных границах не удержится. Что в России есть центробежные тенденции. В принципе, они этого очень боятся, потому что страны, в которых одна часть страны производит трансфер другой части страны, субсидирует другую часть страны, эти страны, в общем-то, без очень сильной диктатуры советского типа или там иракского типа, они не удерживаются. Они все равно при любом толчке распадаются, как мы это видели в Югославии, как мы это видели в Советском Союзе, как мы это видим в Ираке, в Ливии, где угодно, в Сирии. И поэтому как раз вот этого они боятся, что в конце концов, если за счет природных ресурсов Сибирь и вся Россия к востоку от Урала, в общем-то, субсидирует всю остальную часть, то довольно сильны тенденции там к отделению. Дело не в Америке, дело во внутреннем развитии.
Грегори, почему Патрушев выступил с таким заявлением?
Знаете, с точки зрения психолога есть такое понятие, как transferring. Он действительно верит в это, и не только он, но и люди, окружающие Путина, и Путин тоже, они
экстраполируют
свою собственную точку зрения. Для них приемлемо аннексировать часть другой страны. Для них это вполне естественно вмешаться в какие-то внутренние дела другой страны. Захват ресурсов, поделение сфер влияния, для все, что 19-й ранний 20 век, для них это вполне нормально и естественно. А соответствующим образом они считают, что и весь остальной мир функционирует подобным образом, то есть Соединенные Штаты хотят захватить ресурсы, которые принадлежат России. И если вся верхушка российского руководства, бывшие сотрудники спецслужб, то, естественно, и в Америке, и в Англии, и в Германии, всюду вокруг одни шпионы-разведчики, которые планируют какие-то страшные схемы по отношению к России. Вот что, я думаю, происходит.
Юрий Городниченко, если сторонникам отмены санкций, чьи голоса сейчас очень слышны, по крайней мере, в Европе, удастся убедить Евросоюз не возобновлять их, будет ли это спасением для Кремля?
Ну, это может помочь в краткосрочной перспективе получить какой-то кредит, попытаться пережить тяжелые времена, но это не решит глобальные проблемы технологического отставания. Нету институциональной среды в России, чтобы люди были заинтересованы в каком-то технологическом прорыве. Западные компании на все это посмотрели и подумали, зачем нам инвестировать в Россию, если всегда существует риск сумасшествия. Зачем это делать? Я не вижу, как это решит проблему в долгосрочной перспективе.
Вы слушали передачу «Сегодня в Америке». Безнадежно отсталая Россия. Может ли снижение добычи нефти в России, прогнозируемое американской газетой, привести к печальным последствиям для страны? Оказалась ли российская экономика в необратимой стагнации? Зачем нужны Америке российские природные ресурсы? В программе участвовали Пол Грегори, комментатор журнала Forbes, профессор Хьюстонского университета Юрий Городниченко, профессор университета Беркли Михаил Бернштам, сотрудник Гуверовского института, и Грегори Грушко, глава американской финансовой фирмы HWA. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.